В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и сегодня у нас в гостях Михаил Швыдко, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, доктор искусствоведения. Михаил Ефимович, вас приветствую.
Добрый день, да, рад вас слышать и видеть.
Взаимно. Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. А мы с вами встречались, наверное, год назад, и как раз вовсю шла вот эта вот кампания за границей по попытке отменить российскую культуру. Вы тогда еще, я помню, сказали, что отменить ее невозможно, просто потому что она вот будет, она вечная, как часть мировой культуры. Но все равно приходят сообщения о попытках в ряде стран, там, русские песни запретить, русских артистов,
нет, понятно, вот, запретить. Это разные вещи.
Это разные
смотрите,
вещи.
Когда говорят о том, что есть в ряде стран, где запрещают русские песни, это Украина.
В Молдавии еще
в Молдавии. Ну, да. Они могут, так сказать, запрещать песни, так сказать, которые, как им кажется, там имеют какой-то пропагандистский смысл, но на Украине были запрещены все русские песни, русские мелодии там, и так далее, и так далее. Это на уровне, конечно, ну, мягко говоря, так сказать, такого психического здоровья все-таки, потому что, ну, странно, в стране, где часть населения, значительная часть населения говорит по-русски по-прежнему, отменять русские песни, это, ну, повторю, это бессмыслица, это такое, такое, я не хочу говорить, что это шизофрения, но считайте, что я сказал. А что касается ряда других стран, то там проходили акции, когда, скажем, продюсеры под нажимом средств массовой информации или общественности, или украинского дипломатического корпуса отменяли гастроли русских артистов. Ну, так было, скажем, в Корее в прошлом году. Ну, вот я только что вернулся из Кореи, из Республики Корея, из Южной Кореи, и как раз на эту тему разговаривал с коллегами и своими партнерами в Министерстве иностранных дел корейском, и как бы, как они мне сказали, что, так сказать, они будут всячески поддерживать культурные обмены между нашими странами. Все меняется. Конечно, все смотрят на процесс переговорный, который происходит между Россией и Соединенными Штатами Америки, Россией и, как бы сказать, ее партнерами там, по целому ряду общих организаций, я имею в виду, начиная от СНГ, там ШОС, БРИКС и так далее. Но, тем не менее, понятно совершенно, что мы будем сталкиваться с тем, что русская культура, вернее, представители русской культуры будут не так восприниматься или не восприниматься на, скажем, в Европе, да, скажем, или в Америке. Но, в общем, если мы посмотрим на афиши, вот реально посмотрим на афиши, то это совсем не так. На Новый год там «Метрополитен» пел 8 русских исполнителей, которые живут в России, не те, которые живут на Западе, да. То же самое происходит в Венской опере.
Ласкало, помните, Ласкало говорил, что он не будет поддерживать тренды по отмене русской культуры,
естественно,
потому что ее нельзя отменить.
А кто будет петь русские оперы? Знаете, они же, как в самое, когда началась специальная военная операция, в этом же году, в декабре, 22-м, 7 декабря, Ласкало, у них открывается сезон именно в декабре, давала Бориса Годунова с Эльдаром Абдразаковым, и там был еще целый ряд русских исполнителей. Ну, повторю, сегодня это непросто. У меня нет розовых очков совсем. Это совсем непросто. Да? Ну, например, даже в таких странах, там, скажем, как Словакия. А у меня, я встречался с министром культуры, мы говорили о гипотетических возможностях там, сотрудничества, но Более того, там учебные заведения художественные заинтересованы в контакты с российскими художественными учреждениями, и какие-то контакты там возникают. И тем не менее, это довольно сложно, потому что все зависит от конкретных людей. Вот, там, скажем, директор оперного театра или директор филармонии, который занимает там другую позицию, и это создает сразу много проблем для, скажем, артистов русских, которые могут выступать.
То есть вы считаете, что это был некий информационный вакуум, когда нас убеждали в том, что больше русскую культуру в мире не примут, и у меня сложилось ощущение, что в какой-то момент в это поверили, потому что эти слезные заявления были, слезные посты, что мы теперь лишились культурного обмена с Европой, невозможно. Но ведь остальной мир есть.
Ну, мир велик, как известно. Да. Я вчера был на... Вчера в Кремлевском дворце выступал замечательный танцевальный коллектив из Башкортостана, и там был, естественно, там было три китайских продюсера, которые сидели и смотрели на это.
Интересно.
Но не только. Вы понимаете, что, скажем, мы сегодня ведем переговоры там, с венграми, даже о музейных обменах, как это не сложно сегодня делать, да, мы ведем, естественно, у нас такие тесные контакты с сербами. У нас прошли дни России, культурные дни в Бразилии в прошлом году. У нас идет двухлетний марафон культурный с Китаем.
Мы начали для себя мир открывать, видимо, так еще. Начали еще заодно для себя мир открывать.
Да, ну, в известной степени. Мы проводили, правда, вот когда я еще был руководителем агентства по культуре и кинематографии, вместе с Чеховским фестивалем мы проводили сезон русского театра в Бразилии, это был 2006 год. Но, в принципе, да, мы для себя открываем тоже мир, и мир велик. Другой вопрос, что... Ну, есть еще СНГ, это очень важно. Содружество независимых государств, которое восприимчиво очень к русской культуре, к российской культуре. Другое дело, что есть экономика, и это надо понять, потому что гастроли в Европу близко,
ну,
а гастроли, скажем, в Бразилию далеко, или в Южноафриканскую республику. А гастроли в Европу или в Соединенные Штаты – это коммерческая история. А сегодня, если мы говорим о коммерции, то это, пожалуй, только Китай. Ну, и у нас продолжаются фестивали русской культуры в Японии, они никуда не делись. И 21 апреля мы откроемся концертом русских музыкантов из Петербургского дома музыки, ученики Сергея Павловича Ралдугина будут представлять русскую культуру. А дальше там у нас много всяких событий. Я надеюсь, что в сентябре в Японии будут Дни культуры Татарстана, пройдут с выставками, ну и так далее. То есть это все сложно, это все трудно, но это происходит. Повторю, вопрос экономический, конечно, потому что...
Нужны вложения дополнительные, да?
Ну, дело в том, что это большие деньги, это ложится на плечи государства. Естественно, что происходят события, ведь тоже очень интересные. Ну, например, было специальное постановление правительства, которое разрешает нашему фонду культуры проводить такую техническую реорганизацию кинотеатров и кинотеатральных залов в СНГ, например, да? Есть постановление правительства, по которому Министерство культуры России помогает русским театрам. И, скажем, сейчас идет такая активная фаза строительства русского театра в Таджикистане, и это проект, в котором Россия участвует в полной степени. Я уж не говорю о том, что финансируются постановки русские в русских театрах стран Содружества. Это все приносит свои результаты. Кстати сказать, вот в ближайшее время, с 3-го, по-моему, если не ошибаюсь, да, с 3 апреля, будет очередной фестиваль встречи в России. Это фестиваль, который происходит в Петербурге. Занимается этим Сергей Григорьевич Шуб в Балтийском доме. Это традиционный фестиваль, куда съезжаются театры, русские театры, ну, со всего мира, но прежде всего из стран Содружества. И, кстати сказать, в этом, там же была пресс-конференция, в которой я принимал участие, имел честь принимать участие. Там же мы будем вручать впервые премию имени Кирилла Лаврова за продвижение русской культуры для российских и зарубежных граждан.
А интересно, Михаил Ефимович, я заметила сама в социальных сетях очень интересное сейчас направление. Это, я бы это назвала так, познания гражданами России своей культуры. Потому что кажется, что на фоне попыток отменить возникло другое, что а мы вообще из чего? Тут выставки про русские сказки, русские стили в архитектуре, дизайн, значит, в одежде с элементами русского стиля. Вот это, как это назвать, явление? Расскажите,
ну,
пожалуйста.
Ну, это нормальное, нормальное самопознание. Я все, когда вот началась специальная военная операция, все стали стенать по поводу того, что вот закрылся мир, я сказал, ну, нормально, мы должны сосредоточиться сами на себе и почувствовать объем русской культуры, это помогает очень, потому что такое самопознание – вещь очень полезная, а для культуры особенная. Но надо понимать, что есть же вещи просто забытые, когда вы сказали элементы, скажем, одежды с русскими элементами, с традициями русского стиля, и этим удивил в свое время Дягилев в 1907 году, Париж, когда начались дягилевские сезоны, а уж я не говорю, когда там весну священную они показывали и прочее, но русский сапог, вот, извините, женский сапог, вот одежда, которая пришла к нам потом как бы из-за рубежа, да?
Да.
Это то, что мы привезли в свое время в начале 20 века.
Они адаптировали, они предложили, адаптировали нам.
Это, ну, это нормальный проект, это и есть на самом деле взаимодействие культур. Это нормально, это
нет,
такое
конечно,
здоровое
это нормально,
явление.
Но для кого-то это было удивительно, потому что кажется, что нас приучили, что все, что наше, это какое-то не такое. Это касалось и туризма, и там, и
нет,
искусства.
Нет, ну, видите, в чем дело. Сейчас, как вы понимаете, внутренний туризм очень развивается. Причем развивается от Калининграда до Владивостока. Люди начали ездить в Азию не просто, так сказать, отдыхать, но и, так сказать, познавать ее. А это очень интересно. Люди начали ездить в Африку, что тоже очень интересно. Люди, в конце концов, начали ездить, извините меня, в Московскую область из Москвы и открывать для себя невероятные места. Ну, скажем, там появились какие-то туристические маршруты москвичей, которые, ну, в ближние, да, такой, в ближние достаточно. Я уж не говорю про Углич там, да, но Нижний Новгород стал такой туристической меккой, например. Там замечательно при вот губернаторстве Никитина, там был еще юбилей города, город замечательно обустроился, реставрировано было очень много, появилось очень много мест, куда можно пойти, прекрасный музей, музеи в Кремле и за пределами Кремля. Ну, я привожу только один пример. С таким же успехом я люблю, например, Ярославль, Тулу. Есть вот в ближнем зарубежье, в ближнем к Москве, регионах невероятное количество совершенно прекрасных вещей. Это как раз это хорошо, очень, ну, как бы туристические маршруты, Северный Кавказ. А это то, что вызывает тоже повышенный интерес.
Каким образом, Михаил Ефимович, все-таки нам попытаться, как это правильно назвать, не знаю, по-новому экспортировать, что ли, русскую культуру, еще что-то, там, показывать ее миру. Вы говорите о, значит, гастролях, которые есть, это там наши классические театры, симфонические оркестры и так далее, но появляются, наверное, какие-то еще новые направления?
Ну, видите, в чем дело. Вот сегодня
как
у меня, мы сегодня беседовали с тайским послом в Москве.
Из Таиланда.
Из Таиланда, послом Таиланда в Москве. Да. Не нашим послом в Таиланде, а послом Таиланда в Москве. Там есть специальное такое агентство креативное, креативных индустрий, с ними москвичи, кстати сказать, московские, департамент культуры и другие департаменты очень тесно общаются. И я сказал, я говорю, вы только не обижайтесь, но у вас мягкая сила, одна из самых мягких, сильных сил, это тайский массаж. Поскольку по всему миру Таиланд воспринимается через эту вот огромную, это огромная индустрия. У нас мало тайских ресторанов, например, в Москве, но тайских салонов тайского массажа очень много. И это не только у нас, это во всем мире так. Это в каком-то смысле тоже позитивный образ страны, понимаете?
Вот, а нам что?
Нет, русский массаж, я думаю, это слишком сильно будет. Но русская баня, уж во всяком случае, это было бы совсем неплохо. Но все-таки, действительно, если говорить, что мы продвигаем, то я бы сказал так. Мы всегда продвигали все-таки классическую такую филармоническую культуру. И это было и осталось, конечно, тем, что в России воспроизводится филармоническая культура, безусловно. Мы продвигали кинематограф, мы продвигали цирк, мы продвигали науку. Ведь понимаете, в чем дело? Вот если мы сейчас там посмотрим на то, что чем Россия, там, Советский Союз поразил мир, да, то если помимо балета, которым пение планеты всей, и даже в области балета, и перекрываем Енисей, как пелось в известной песне, но это космос, это ядерный проект, это медицина, потому что, скажем, там средства против полиомиелита вакцина, которая была изобретена в свое время в России, кстати сказать, вместе с американскими учеными, и это тоже было образом России, потому что мы несли спасение от болезней в мир. Я думаю, что сегодня и в русской науке, и в российской науке есть многое еще, что может вызывать интерес огромный, и, кроме того, если говорить о популярном искусстве, то это кинематограф, конечно, потому что все-таки в России есть сильная анимация. Я «Маша и Медведь» произнесу только одно название, да? У нас сильная, конечно же, сериальная продукция сейчас. У нас делается много хороших сериалов, и это очевидный тоже факт. И просят русское кино, и просят сериальную продукцию. И, наконец, мы научились делать, как бы вам сказать, события, да? Вот одно из самых там, крупных событий последнее время в культурной жизни, это передвижники, выставка передвижников в Третьяковской галерее.
Да.
Ну, передвижников, которые мы видели, ходили в Третьяковку, видели их там, сям, в Русском музее, да, но делается как некая выставка, она становится событием невероятной мощи, да. А, кроме того, я думаю, что, конечно же, проблема в том, чтобы продвигать, когда мы говорим о продвижении России за рубеж, с одной стороны, есть, ну, как всегда, говорят, Мариинский Большой, там, Московский цирк, там, и так далее, а Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, музей Пушкина. Но у нас есть замечательное новое искусство, ну, действительно, новое искусство.
В регионах новое вы имеете
художество,
в
виду? Не только, в регионах, само собой. У нас есть замечательное, вот, если говорить о регионах, живая, абсолютно жизнь, такая живая жизнь, и вот говорили о фэшне, да, о моде, ну, конечно, сегодня появляется то, что можно предложить миру, да, я уж не говорю, я серьезно говорю, я думаю, что наши научные изыскания, они тоже в высшей степени интересны и, в общем, убеждающие.
А вот в конце февраля правительство утвердило оргкомитет международного музыкального конкурса «Интервидение», который, насколько я понимаю, должен быть там, заменой или аналогом «Евровидению». Все-таки как мы этот конкурс воспринимаем и чего мы от него ждем?
Понимаете, это в чем дело? Я вам так скажу. Я бы вообще не рассматривал это как контр-интервидение.
И вот так позиционировали изначально.
Я объясню, почему. Дело в том, что это все-таки конкурс. Интервидение – это конкурс, где есть некий эстрадный стандарт. Там исполнитель должен исполнить песню на английском языке определенного, в общем, стандарта, который для эстрады англоязычной прежде всего характерен. А здесь куда больше творческой свободы. Здесь мы обращаемся к традициям песенной культуры каждой страны, и это, в общем, важно. Здесь исполнитель может ее петь не обязательно на английском языке, а на языке своего народа. И это сразу создает другую, как бы сказать, картину, да, другую палитру музыкальную. Знаете, ведь когда мы говорим «против кого дружите», знаете, такая была всегда в театральном мире фраза, я думаю, что нет, мы в данном случае дружим за себя. Мы дружим с теми, кто вот в этом конкурсе готов участвовать. Сейчас, по-моему, больше 20 уже стран заявили о своей готовности, причем страны разнообразные, там от Бразилии до Сербии.
Ну, в общем, то есть им думаю, это что... тоже интересно?
А это интересно. А я объясню, в чем дело. Это интересно всем. Дело в том, что прорваться на мировой рынок эстрадный, да, даже в соцсетях, я не говорю прежде всего там о лейблах музыкальных, ты должен петь на английском языке. Когда-то на меня Юсиф Давыдович Кобзон обиделся, я написал про него статью большую, похвальную, написал, что если бы он пел на английском языке, он бы заткнул бы за пояс сенатору. потому что у него был потрясающий голос, но он был, человек, который поет на русском языке, он человек определенного ареала распространения этой музыкальной культуры. Угу. Если это не оперный певец, потому что как раз оперы поют на языках, которыми они были созданы. Поэтому вот, почему русские исполнители так важны для всего мира? Ну, а на каком, если поем на русском языке Евгения Онегина, то кто должен петь? Русские певцы. А итальянские будут петь Верди, там, скажем, да, французские Масне. Ну, нормально.
Ну, и мы возлагаем большие надежды на подобного рода конкурсы с учетом того, что есть большие вопросы к качественному идеологическому наполнению, например, того же самого конкурса Евровидения.
Ну, видите ли, в чем дело? Вообще, когда мы говорим об идеологии и культуре, это вопрос не самый простой на свете, да. Я бы так сказал. Знаете, я считаю, что здесь очень важно качество исполнения, талант исполнителя, талант композитора. А талантливый композитор и талантливый исполнитель, он не совершит нечто такого и не создаст нечто такого, что будет нарушать такие общекоммунистические принципы.
Но кажется, что произошла в какой-то момент некая подмена, что, в общем, претило Российской Федерации и России, как бы, российскому обществу, когда эпатаж выставляется впереди, что называется,
таланта. Ну, видите, в чем дело. Это ведь такой закон такого шоу-бизнеса, когда мы эпатируем чем-то. Но если вы, вот, знаете, я всегда говорил о том, ребята, а много ли лауреатов Евровидения потом становились реально большими исполнителями.
Группа Абба, это единственное пока что мне в голову приходит.
Да, там Дима Билан. Но Дима Билан уже приехал туда.
Уже был успешен здесь, конечно.
Да, понимаете, я просто говорю, как много этого, немного. И в этом смысле я повторю еще раз. В данном случае нам важно открыть многообразие палитры. Мы живем в многополярном мире, как любим говорить мы, или в многостороннем, как говорят китайцы. Поэтому надо многосторонность, многополярность раскрыть, и в том числе в музыкальной культуре популярной.
А слушатель спрашивает, а как современные цифровые технологии, виртуальная реальность, искусственный интеллект, нейросети влияют на сохранение и интерпретацию традиционного культурного наследия?
О, это докторская диссертация не одна, я думаю, 5 или 6. Конечно, они влияют, конечно, это хороший способ сохранения, но я еще раз повторю, мы должны понимать, что и нейросети, и искусственный интеллект, это пока, во всяком случае, это инструмент в наших руках. Вот что мы заложим в него, то и получим. И в этом смысле, я думаю, что мы используем давно уже оцифровку, скажем, всех культурных ценностей, которые существуют в главных библиотеках, в главных музеях. И оцифровка – это, конечно, очень важная вещь.
Оцифровка – это для архива, но скорее речь идет о том, скажем так, вот есть «Мона Лиза», а есть, например, задача, данная нейросети, нарисуй «Мона Лизу», и что будет ценнее? Вот про это.
Вы знаете, я вам скажу так, чем будет больше виртуальной реальности, тем будет больше цениться ручной труд. Чем больше копий, тем оригинал важнее и дороже.
Михаил Швыдко с нами, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, доктор искусствоведения. Сейчас у нас будет информационный выпуск, и потом мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Михаил Швыдко, и с нами спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Михаил Ефимович, а с вашей точки зрения, какую роль сейчас играет культура в поддержании, что называется, морального духа граждан в такое все-таки непростое кризисное время?
Вы знаете, я думаю, что культура в значительной степени выполняет такую, ну, если угодно, терапевтическую функцию. Не только идейно-патриотическую, но и терапевтическую. Вообще, это очень важный момент, потому что люди приходят и в театры, и на выставки, и в филармонические залы, чтобы найти какую-то внутреннюю опору душевную, потому что мир сложен, мир неопределен во многом. Люди беспокоятся о будущем. При том, что мы прекрасно понимаем, есть консолидация общества, есть понимание того, что идет специальная военная операция, и это определяет, на самом деле, всю нашу жизнь, как бы ни казалось, там, что в Москве это некий оазис, но мы это понимаем, что это совсем не так, особенно после вчерашних, скажем, событий, связанных с атакой дронов на столицу. А культура и искусство во все времена выполняли такую роль гармонизирующую. Они гармонизируют души, знаете, это очень, очень важно. Как сказал когда-то такой австрийский писатель, классик Роберт Музиль, когда его спросили, а что остается после искусства? Он сказал, после искусства остаемся мы, изменившиеся. Вот мы приходим одни на концерт, спектакль, на выставку, а уходим какие-то другие, это очень важно. Хотя у меня, знаете, если посмотреть на опыт 20 века, то культура далеко не всегда спасает человечество, красота точно не спасает мир, надо красоту спасать очень часто в этом мире, потому что, скажем, опыт немецкого нацизма, скажем, да, показывает, что культура, а это нация культурная в высшей степени, немцы, может вот развернуться таким совершенно антигуманистическим образом. И в этом смысле я понимаю роль искусства и культуры. Было бы странно, если бы сказал, что она не играет никакой роли. Она играет и воспитательную роль, такую дидактическую, и познавательную, и терапевтическую. У нее много функций, ее нельзя сводить там, только к одной. Да? Вот будем создавать какие-то примеры для подражания в искусстве, и жизнь изменится.
А нет проблемы в том, что культуру сейчас, это вот, про, может быть, про конфликт отцов и детей в понимании значимости культуры, что ей отводят такую развлекательную роль? Хотя культура, ну, прежде всего, кажется, что она воспитывает, обучает.
Вы знаете, в чем дело? Я бы так сказал. Это вообще тема такой серьезного разговора по поводу такой государственной политики в отношении культуры, потому что, конечно же, любое государство, так было еще со времен Тутанхамонов и раньше, оно заботится о том, чтобы культура несла тот заряд идеологии, тот заряд идей, который государство хотело, считает правильным, скажем так. Так было и в советское время. Другой вопрос, насколько это бывает эффективно и результативно, вот скажем, по истории советской культуры, мы видим, что культура была сферой идеологии, на это тратили большие деньги очень, и культура приносила определенные результаты, да, безусловно.
И до сих пор мы это ощущаем.
И, скажем, она касалась важнейших тем жизни общества. Если мы говорим, скажем, о советской культуре, то важнейшая часть советской культуры – это военная проза. Военная, вообще все, что связано с Великой Отечественной войной. И были созданы выдающиеся произведения, которые до сих пор читают, и которые до сих пор смотрят картины, и до сих пор поют песни военных лет. И это была выдающаяся абсолютно культура, безусловно. И тем не менее произошло то, что произошло. Потому что культура давала какие-то, давала свои направления внутренние, да, и искусство. А тем не менее, когда стало ясно, что судьба Советского Союза решена, на улицу ведь никто не вышел, если вспомните. Ну, вы не помните, вы молодая девушка.
Я еще родилась при Союзе, нормально.
Да-да, ну, родились, но это серьезная вещь. И вот тут надо понимать, что требовать от культуры того, что она не может дать, это тоже нужно отдавать этому отчет.
А проблема упрощения культуры сейчас, она все-таки присутствует.
Это, когда вы сказали это, я вспомнил в свое время на 16-й полосе, это была полоса сатиры и юмора, в литературной газете, там было такое объявление: «Приди, и я все упрощу». Вот у меня такое ощущение, что пришли и упростили. Это связано с очень... Это очень серьезная тема. Очень серьезная тема, потому что, когда я вижу... Long reading пишут в интернете, длинное чтение, или там, это длинная статья, вы ее будете читать там 22 минуты, то я вздрагиваю. И, конечно, то, что сегодня нейросети иногда заменяют человеческие, ну, руку человека, когда пишутся те или иные заметки, А мне однажды, так сказать, мои знакомые сделали подарок, они написали статью с помощью нейросети в моем стиле, как бы. Ну, вот.
Понятно.
На тему, которая меня как бы волновала. А, вот это плохо, потому что это нет работы разума, нет работы сознания, нет работы душевной.
Не хочется.
Душевной работы прежде нет. Всего, а это наверное. Очень важно. Это именно и развивает. И, конечно, второй момент, это, знаете, когда-то Владимир Вольфович Жириновский, он был человеком парадоксально острым, он говорил, надо печатать книги очень крупными буквами. Крупными. Людям лень читать. Вот крупными буквами. И были издания крупными буквами. То есть нет сложных предложений. Ведь сегодня происходит, мы там говорим, Толстой, Достоевский, Чехов, чем мы там не говорили, да? Но когда ты начинаешь спрашивать точно, кто читал, и точно, чем заканчивается, то выясняется, что среди молодых людей они читали скорее изложение, чем сам текст. И не только среди молодых людей. И вообще на молодых не надо, как бы сказать, навешивать все грехи. Обвинения, потому что, как известно, молодость всегда права. Но понятно, что же меняется жизнь, меняется мир, все становится более, как бы вам сказать, удобным. Я всегда привожу один пример. Когда у меня была машина «Москвич», то я приезжал в гараж, там стояло там три парня в майках, я им бегал за водкой, они разбирали всю эту машину до основания, потом ее собирали, мы в это время говорили о политике, они выясняли там, что происходит в кино, в театре. Это занимало день, да? Сейчас ты приезжаешь в гараж, тебя вытаскивает человек какой-то блок, про который он не знает, что это такое, и ты не знаешь, что это такое. Он меняет, и машина едет дальше. И все. То есть вот самого процесса, как бы сказать, починки, да, ты его не видишь, не чувствуешь, не понимаешь, и это плохо. Мы не понимаем многого, что... Мы не понимаем, что у нас там в айфонах, да? Мы же не понимаем этого.
Мы слишком утилитарны стали.
То есть мы живем в обществе таком потребительском. И это отражается на восприятии культуры.
Но, кстати, вот про культуру вы сказали по поводу Великой Отечественной войны и появления вот этой вот военной прозы, военной культуры как таковой. Очень интересный момент. Специальная военная операция влияет на все сферы жизни. И, соответственно, возникает вопрос, а у нас может появиться такой феномен, как культура как раз вот поствоенная, культура пост-СВО, когда мы будем знать про писателей, поэтов, которые, очевидно, совершенно люди там пишут что-то на фронте. У нас есть уже какие-то блогеры, там Анна Долгорева, например, которая пишет стихи. Ну, у нас есть феномен как бы вот шамана, да, вот феномен, но шаман – это несколько иное все-таки.
Ну, знаете, я скажу так. Во-первых, сейчас, если вы посмотрите репертуар российских театров, да, в том числе московских, то вы увидите целый ряд названий спектаклей, которые посвящены специальной военной операции. Это «Позывной тишина», в театре в Табакерке, это «Данькина каска», это «Неотправленные письма» в театре Моссовета, «Радио Паша» в театре Вахтанг, ну и так далее. Делали спектакли театра Донецка, Луганская, это были очень пронзительные спектакли, потому что это была такая абсолютно документальная проза их жизни в это время. Но я думаю, что нужно, во-первых, какое-то время, если говорить о такой лирике, лирика появилась во время войны, лирика. Если говорить о больших произведениях, ну, «Молодая гвардия», но я думаю, что все-таки, если говорить о большой литературе, то первое произведение – это, конечно, «В окопах Сталинграда». Она появилась, эта книга Виктора Платоновича Некрасова появилась там через год буквально. Я получил тогда сталинскую премию. Но, там, понятно, Казакевич, были произведения. Да? Но если говорить о больших вещах по-настоящему, и это все-таки уже конец 50-х годов, это 60-е годы,
то
ну
есть,
и
вы
далее,
считаете,
да,
что время
когда
быть.
Появляется произведение Бондарева, Бакланова, Астафьева, Бориса Васильева.
Ну, есть еще Симонов, Твардовский.
И да. Это Василя Быкова там, и так далее, и так далее. Нужно время. Ну, самый великий роман о войне 1812 года был написан через полвека после окончания войны. Это... тоже важно понимать. И тут, понимаете, в чем дело? Я, когда говорят о военно-патриотической теме, вообще о патриотической теме, сейчас, мне кажется, сейчас такое не очень правильное понимание, что есть патриотическое искусство, а есть какое-то искусство непатриотическое. Это неправильно. Я всегда в таких случаях вспоминаю судьбу барабанщика Аркадия Гайдара. Вот Аркадия Гайдара точно никто не может назвать антипатриотом, да? Вот мы выросли на нем. Вот судьба барабанщика — одна из самых лучших повестей, которые вот я в детстве, в отрочестве читал. И там есть замечательная такая сцена, я специально выписал. Он читает это стихи из Гёте, которые как бы интерпретация Лермонтова. Это лермонтовский. Лермонтов как бы переводит, перекладывает Гёте, да? Uh-huh. И это стихи, которые мы все знаем. «Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой, не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, погоди, подожди немного, отдохнешь и ты». И его спрашивает молодой герой: «А что это?» Он говорит: «Это настоящая военная песня. Сейчас мы будем петь военную песню». И он начинает рассказывать, что вот шли солдаты, они идут по дороге, дорога пылит, они ждут привала, ну и так далее, и так далее. Большая литература всегда патриотична. Вот поверьте мне. И в этом смысле, ну, можете не верить, правда, но в этом смысле, когда дело не в том, что ты пишешь о войне, ты можешь писать о совершенно других вещах. Но если в тебе есть боль и любовь к земле, на которой ты вырос, то это, безусловно, патриотическая литература. Ведь, понимаете, мы же тоже поем произведения, которые, в которых очень много такого сентиментально-трогательного, на самом деле. Там «Жди меня» — это лучшее, одно из лучших стихотворений 20 века в русской литературе, понимаете? Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. Очень много, ведь сегодня одна из больших проблем – это то, что очень много людей, которые хотят превратить, так сказать, ну, превращают военно-патриотическую вот такую проблематику в заработок.
Есть, ну, такая это проблема.
Такой, это такой-такой. Мы пишем на заказ, мы пишем там так или сяк. Я их не осуждаю. Есть спрос, они этим занимаются. Но
получается, если, не искренне. Не,
если
не
мы вспомним, искренне. Понимаете, в чем проблема-то? Если мы вспомним советскую литературу и вообще советскую культурную жизнь, и вспомним, что осталось, а что ушло, вкануло в лету. Очень много произведений, которые получали ленинские и сталинские премии, которые награждались разными уважаемыми там, да, они ушли, и мы даже не помним, кто это. А осталось, в общем...
Ну, великое осталось.
А великое осталось, да? А великое осталось, «Жизнь и судьба» — великая книга. А, как известно, Суслов сказал тогда Гроссману, что никогда не напечатает, она никогда не будет напечатана. Никогда. Извините меня, «Тихий Дон» — великая книга, да?
Конечно.
Но, ну и так далее. Дальше не будем продолжать. Судьба так распорядилась Шолоховым, что, к счастью для этого романа, что он был признан, напечатан там и так далее. Да? Но, повторю, очень многое, то, что казалось тогда правильным, да, ушло, исчезло просто, исчезло, небытие. Вот этого я очень боюсь, поэтому тут очень важно, чтобы было качество, когда мы, чтобы не оскорблять людей, которые сегодня, защищая страну, проливают кровь и рискуют жизнями, чтобы не оскорблять их дурным качеством художественным и в литературе, и в кинематографе, и в музыке, и где хотите. Вот это очень важно. С моей точки зрения.
А если говорить про культурную дипломатию, Михаил Ефимович, какие формы культурной дипломатии мы можем сейчас использовать, например, для, я не скажу, урегулирования конфликта там с Западом, нет, не про это.
А зачем нам? А зачем,
а вот тут...
а зачем нам, зачем нам с ними урегулировать?
Кто-то хочет.
Ну, нет, я понимаю, что диалог всегда лучше, чем драка. Худой мир лучше доброй ссоры.
Здесь скорее про роль культуры. Как некий мостик.
Понимаете, в чем дело? Я вам объясню одну, вот, расскажу, как я это понимаю. Конечно, во-первых, надо понять очень важную для нас вещь. Россия, и об этом говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, Россия — европейская держава. Вот европейская по многим параметрам, Прежде всего, потому что большинство граждан все-таки это люди, которые выросли на христианских ценностях и на христианских культурах, на христианской культуре, или на исламе и тюркской культуре. Это тоже, в общем, то, что входит в некий как бы состав аврамических религий, скажем так. Да? Мы христиане. Россия доказала, что много столетий она является и европейской страной, mm-hmm. и несет европейскую культуру. Как мне сказал один замечательный человек из одной азиатской страны, не буду называть ее, он сказал, вы-то можете поворачиваться на восток сколько угодно, но вы должны понять, мы-то вас рассматриваем как европейцев.
Кстати, у нас так еще не думали.
Да-да-да, мы-то на вас смотрим как на европейцев, но это правда. Если говорить о советской истории, то мы принесли даже вот в азиатские наши страны, да и не только, и на Кавказ, мы принесли, ну, в азиатские страны прежде всего, мы принесли европейскую культуру. Хорошо, плохо, mm-hmm. я сейчас не обсуждаю это, но если говорить о европейской культуре, полученной из рук русских людей, вообще цивилизационно наш путь на восток, это был путь европейской культуры, шедшей на восток. И Владивосток, mm-hmm. в конце концов, это европейский город в Азии, а не азиатский город в Азии. Да?
Да.
Поэтому тут, повторю, это вопрос не самый простой на свете. Я просто к тому говорю, что мы, когда нам говорят, есть Россия и Европа, это вечная антиномия, но это и такой парадокс, да, это такая реникса, чепуха. Россия – это и есть Европа. Поэтому, когда Россия и... Ну, это знаменитая книга, там, знаменитые труды Данилевского, там, не буду...
Сейчас просто политика впереди всего, поэтому определяется, как будто бы вот что...
Но просто хочу сказать, что было понятно, да, это во-первых. Во-вторых, культура – это всегда диалог. Культура – это всегда не монолог. Культура, вот мы с вами разговариваем, я стараюсь понять, чего вы от меня хотите, а вы стараетесь от меня получить чего-то, чего вы от меня тоже... Чего вы хотите от меня, да? Любая дипломатия культурная начинается с того, что я должен понять, чего хочет мой собеседник. Понимаете? И если этого понимания нет, его хотения могут мне не нравиться. Его хотения могут быть ужасными, да? Но одновременно я должен хоть понять, чего он хочет. Вот он со мной разговаривает, чего он от меня хочет? Вот с этого начинается любая дипломатия. И с этого начинается искусство. Знаете, когда-то Станиславский писал, что когда вы выходите на сцену, играйте не себя, играйте партнера. Вы партнера играете. Поэтому культурная дипломатия, любая дипломатия, это всегда искусство диалога. Хотя другое дело, что, понимаете, мы столько раз были обмануты в этом диалоге, и столько раз нам казалось, что мы я помню эти чувства второй половины 80-х годов. Мы были абсолютно искренне уверены, что вот сейчас рухнет стена, рухнет занавес, и начнется какая-то невероятная жизнь. Знаете, я был на стене берлинской, когда ее начали как бы разрушать. Я снимал фильм тогда с моими товарищами о Петере Штайне, о великом немецком режиссере, был в Берлине, в Западном, и вот так случилось, что вот в эти ноябрьские дни я был там. Это был 89-й год. А в 99-м году я выступал в Берлине на конференции ежегодной Европейского вещательного союза. Я тогда был председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании. Mm-hmm. И я свое выступление начал с того, что я вот был здесь 10 лет назад, нам казалось, что стена рухнула, и мы живем в общем мире, а сейчас я могу констатировать, это был 99-й год, что стена между нами выросла многократно. Ее физически нет, но она в таком духовно-политическом смысле выросла многократно. Это был 99-й год, потому что, это было так. Мы шли с достаточно открытыми и распахнутыми душами.
А сейчас мы другие, как вы думаете?
Мы поопытней, я бы сказал так, помудрее. Мы, как бы сказать, хотя, знаете, есть женщины, которых можно обманывать всю жизнь.
Они обманываться рады.
Они рады обманываться. Но я думаю, что в данном случае этот пример для нас неприемлем. Я думаю, что мы стали опытнее, стали в каком счете трезвее, понимать многие вещи стали лучше.
А как, Михаил Ефимович, глобализация и, например, межкультурный обмен влияют на уникальность локальных культурных традиций? Потому что кажется, что мы были в какой-то степени, может быть, жертвами глобализации.
Нет? Ну, не только мы. Знаете, я вот читал буквально там вот неделю назад лекцию в одном из сеульских университетов. Я вошел в аудиторию, ну, такая же аудитория, как в МГУ. Так же одеты, так же те же гаджеты, те же парты. А поскольку у меня в МГУ половина аудитории китайцы и корейцы, то, в общем, и аудитория...
Как будто не уезжали никуда.
Как будто никуда не уезжал. Глобализация, как бы, она, конечно, влияет, безусловно. Но сегодня во всем мире идет процесс так называемой дегенизации. То есть люди возвращаются к корням. Люди, получающие образование, скажем, на Западе, Гарвард, Оксфорд, чего хотите, возвращаются к себе в Африку и начинают заново воссоздавать национальную культуру.
Родина зовет.
Нет, земля зовет. Хочется быть, хочется почувствовать вот этот зов крови. Я думаю, что вот, кстати сказать, последние там 8-10 лет эта тема того, что мы возвращаемся к корням, она тоже важная, естественная. Мы, я имею в виду. Другое дело, что мы – это огромная страна, где живет огромное количество этносов. При том, что, понятно, русский этнос, русский народ
превалирует. Да. Может быть, это произошло потому, что мы в какой-то степени, в том числе, благодаря тем событиям, которые, вследствие тех событий, которые сейчас происходят, избавились от комплекса провинциала. Я всегда вспоминаю Гоголя, помните, у него там был герой, иностранец Иван Федоров, который деревянную вывеску вешал, так и было написано, иностранец Иван Федоров. Ну, то есть мы хотели так вот, что-то такое иностранное, оказалось, что у нас его очень много интересного.
Да нет, вы знаете, в чем дело, просто нам многие вещи, но еще раз повторю, у нас было романтическое представление
о
мире в целом, понимаете, о демократии. Ну, действительно, это было такое романтическое. Ну, вот надо пережить, наверное, тоже. Тут я не вижу ничего катастрофического, если бы, повторю, это не сегодня, это не было связано с тем, что вот молодые и немолодые люди сегодня должны выдворять иностранные войска, скажем, из Курской области, понимаете? Это ведь тоже такая серьезная вещь. То есть мы, отстаивая свою суверенность, конечно же, выросли. Просто, как всегда, взросление и понимание очень оплачивается.
Высоко. Ну,
высоко.
Михаил Шевыткой был с нами, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, доктор искусствоведения. Михаил Ефимович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.